страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Среда, 4 апреля, передача по страницам Библии, 9 часов утра, радио Теос. Все перепутал, порядок не тот, ладно. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Сегодня наша эфирная команда. Мы продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. Мы продолжаем чтение Евангелия от Иоанна. Сегодня у нас с вами непростой будет день, непростой разговор, потому что мы читали 8 главу. И вы помните эту ситуацию, эту историю про женщину, взятую в прелюбодеянии. Это один из самых известных евангельских эпизодов. И дело, конечно, не в женщине, дело в нем, дело во Христе. Как совершенно четко заметил один из наших слушателей вчера, если бы они хотели с ней разобраться, если бы они хотели ее наказать, они бы уж точно ее приводить к Иисусу не стали. Смысл тут заключался в том, чтобы его подставить, чтобы, ну вот он сделал что-то такое, в чем его потом можно было обличить, в чем его можно было уличить. И на самом деле, при том, что эти люди, которые привели женщину, взятую в прелюбодеянии, оказываются как бы ревнителями закона, на самом деле они все больше и больше подходят к той точке, когда они становятся нарушителями закона. Ну, по крайней мере, в сердце своем, желая обличить Христа, они этот рубеж уже перешли. И вот 8 глава продолжается словами Христа. Мы будем читать их сегодня с вами. «Я свет миру». И дальше он говорит об этом свете, о смысле этого света. Но потом, к середине 8 главы, он вдруг начинает снова говорить сложные, тяжелые слова, которые никак не хотят принять его слушатели. И к концу восьмой главы он говорит то, что многие отвергают и сегодня. Что же происходит? Как Христос ставит нас вместе со своими слушателями того времени перед выбором? Об этом мы сегодня и поговорим. У меня для вас, друзья, хорошая новость. Приятно начинать радиопередачу, радиоэфир с хороших новостей. Там есть некий элемент неясности. Ну вот сегодня увидим, есть там ясность, неясность и так далее. Новость заключается вот в чем. У нас, как вы знаете, обновилось приложение «Радио Теос» для Android. Оно обновилось еще где-то неделю назад. Там опять-таки есть свои моменты. У кого-то работает, у кого-то нет. И мы собираем информацию об этом. Подробнее расскажем в пятницу в студии «Плюс». Я думаю, даже вот кого-то из сотрудников, которые, да я даже знаю кого, из сотрудников, ответственных за это приложение, мы в эфир позовем, поговорим, узнаем. Он, правда, об этом не знает, я знаю. Вот. Но вышло также, буквально сегодня ночью, вышло приложение для iOS, Radio Theos для iOS, ну, то есть это вот айфоны, айпады и вот устройства от Apple. Значит, соответственно, друзья, если вы еще это приложение не скачали, и у вас есть мобильное устройство для вот этих обеих платформ, обеих наиболее распространенных операционных систем, приложение у нас есть. И вы можете зайти либо в Google Play, либо в App Store, и скачать приложение, которое называется «Радио Теос». Если у вас есть более старая версия, то вам должно прийти обновление. Почему я останавливаюсь сейчас на приложении? Кстати, я проверил, насколько мог сегодня с утра приложение для iOS. Оно работает. Можно слушать эфир. И вот это приятно, это очень приятно. Там обновились списки передач. То есть вы заходите в самую правую вкладку, вкладка «Передачи», и там самое первое, кстати говоря, стоит по страницам Библии. И вот что удобно. Если вы нас слушали на сайте и пользовались архивами передач на сайте, вы видите, что там есть такая стрелочка для того, чтобы открыть еще передачи. Там показывается, по-моему, их 6 штук, если не ошибаюсь. Потом нужно нажать эту стрелочку, там показывается еще, потом еще и так далее. Так вот, в приложении есть гораздо больше передач, их гораздо больше можно послушать, гораздо легче их вы сможете в приложении найти. Просто открываете список передач, там по страницам Библии по-моему, 270, что ли, передач у вас сразу становится видно. Это даже раньше, чем апрель прошлого года. То есть прошлую серию передач, прошлое наше путешествие можете прослушать легко. Причем с картинками, в отличие от старой нашей версии. Все очень красиво, удобно отображается. Есть одна вещь, про которую мы пока не знаем, и хотелось бы проверить сегодня. Хотя вот тут как раз та горчинка, которая в этой истории присутствует. Там есть замечательная функция позвонить в редакцию или позвонить в студию. Вы можете позвонить прямо в эфир из приложения бесплатно, где бы вы ни находились. В версии для Android это отдельная кнопочка есть. В версии для iOS средняя вкладка «Написать сообщение». И над сообщением, над полем сообщения есть кнопка «Позвонить в эфир». По-моему, так она называется. Вот, этот звонок будет бесплатный. Он звонок бесплатный из любой страны мира, если у вас есть Wi-Fi или интернет-соединение. Если вы можете сделать интернет-звонок, то есть мобильной связи он не пользуется. У меня к вам такое предложение. У нас есть вопросы по поводу этого функционала, но сегодня есть немножко времени, просто потому что ваши комментарии мы прочитали уже в прошлый раз. Я уверен, что будут новые, но у меня к вам предложение вот какое. Если вы поставили приложение, то давайте сделаем так. Попробуйте позвонить нам в эфир, но сначала напишите нам сообщение, там, поскольку рядышком это поле, установил, да, и ту операционную систему, которую вы используете. Например, установил iOS или установил Android. Чтобы мы с вами сегодня, ну, в студии Plus это можно сделать, но там будут другие темы. У нас не будет немножко времени. А здесь, на этом эфире, поскольку нас много, мы сможем все-таки разобраться, что же происходит, и вместе сделать доброе дело, помочь редакции и помочь тем слушателям разобраться вот с этим функционалом приложения. И когда вы нам напишите, установил и свою операционную систему, да, имя не забудьте указать, может быть, адрес электронной почты, чтобы с вами можно было связаться также. Тогда попробуйте нам позвонить. Не во время, хотя почему не во время? Можно и во время записного эфира. Можно и во время записного эфира позвонить, и, по крайней мере, мы можем узнать, слышим мы вас или нет. Возможно, мы вас услышим, возможно, нет, но, по крайней мере, будем знать эту историю. Вот это по поводу приложения. Теперь по поводу того, чем мы сегодня будем заниматься, и что мы будем делать, и какой у меня к вам вопрос для обсуждения. Я уже сказал, что 8 глава Евангелия от Иоанна — это глава, в которой меняется расклад. Ну, то есть вдруг, так постепенно люди опять-таки становятся антагонистичными Христу. Мы видели уже похожие истории в 6 главе, например. В 4 главе Евангелия от Луки такая же история была. Ну, тоже нарастание антагонизма. Его сначала принимают, это в синагоге в Назарете. А потом хотят сбросить со скалы. Так вот, люди становятся антагонистичными, когда им нужно выбирать. Чем ближе мы подводим человека к выбору, чем ближе он подходит к этой точке, когда вот он уже должен поступить так или иначе, должен сделать то или другое. Вот тогда он начинает противоречить. Тогда ему становится не по себе. И порою мы, христиане, верующие люди, не хотим этого противоречия, не хотим этого столкновения. Мы начинаем, ну, как-то так вот упрощать Евангелие, убирать из него зубы, если хотите, убирать то, что людей провоцирует. Вопрос мой к вам заключается вот в чем. Когда вы говорите о Христе, когда вы рассказываете людям Евангелие Иисуса Христа, как вы ставите своего собеседника перед выбором? И ставите ли вообще? Когда вы рассказываете Евангелие Иисуса Христа, как вы ставите своего собеседника перед выбором? Что вы человеку говорите? И ставите ли вы его перед выбором вообще? Может быть, вам трудно. Может быть, вы думаете о том, что ну вот как это будет работать, как это будет действовать, лучше я подожду. У нас, кажется, есть звонок, если я правильно понял. Давайте послушаем. Здравствуйте. Ой-ой-ой-ой, выключите, пожалуйста. А что вы можете выключить, если вы в интернет-приложении нас слушаете? Вот, алло.
Доброе утро.
Доброе, здравствуйте, как вас зовут?
Да, это Вадим, меня зовут, я с Украины звоню.
Через приложение?
Ну, то есть, да, да, вот сейчас с Андроида.
Очень хорошо. А скажите, сначала вас было слышно. Это вы нас слушали через приложение, потом отключили приложение, правильно я понял?
Нет, через приложение, это громкая связь была.
Это была громкая связь.
Ну, сейчас все равно я слышу свой голос.
Ага, все-таки обратка идет к вам. Понятно. Скажите, Вадим, да, вы давно слушаете Радио Теос?
Ну да, уже лет 8, наверное.
И по страницам Библии вы постоянно слушаете или вот сегодня попали случайно?
Ну, когда попадаю, да, по времени, да.
Спасибо большое. Какого, в каком слушаю, городе,
конечно,
Вадим?
Конечно, интерес. Харьков.
Извините, я вас перебил. Вы сказали, интересно. Алло? Ну, обратку вы получаете.
Не, вы спросили, сколько слушаю, а потом, а какой город? Я говорю, Харьков вроде.
Что вас интересует в программах Теоса?
Ну, интересно понять, раскрыть как Библию, ну, намного более понятнее суть Евангелия, как Иисус думал. Ну, даже предыдущие, как они, как вы раскрыли, ну, больше не о женщине, а об Иисусе, мотивы, да, там, тех людей, фарисеев.
Спасибо большое, Вадим. Спасибо вам огромное, и будьте благословенны, и весь город Харьков вместе с вами. Спасибо. Илья пишет, установил для iOS. Ну, ваш звоночек, я думаю, мы примем во время эфира. Мы когда-то, год назад, когда начинали проект, это делали во время эфира, также принимали звонки. Я постараюсь это в будущем не делать. И вот почему. Это мешает вам слушать. То есть вместо того, чтобы слушать и читать, вы начинаете в студию звонить. Но сегодня, раз уже эту историю запустили, сегодня во время эфира на ваши звонки мы ответим. Ну, а пока, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве. И я также напомню, что, между прочим, работают группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, в которых вы сможете слушать и можете слушать и смотреть эту передачу. Смотрите, пишите, комментируйте в конце и почитаем. И теперь уже, я думаю, поговорим. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы приходим к Тебе. Мы любим Тебя, и мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам новые и новые возможности читать и изучать Твое Слово, познавать Тебя, приходить к Тебе. Мы молим Тебя, веди нас, направляй нас, руководи нами и меняй наши сердца. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 253-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы с вами в Евангелии от Иоанна, и мы с вами читали этот эпизод, который многие ставят под сомнение. Я объяснил в прошлый раз, почему все-таки считаю, что этот эпизод не стоит ставить под сомнение. Это эпизод в начале 8 главы, где Иисус говорит о женщине, взятой в прелюбодеяние. «Кто осудил тебя?» Она отвечает: «Никто, Господи». «И я не осуждаю. Иди и больше не греши». Знаете, есть еще одна причина, вот в добавление к тем, о которых мы говорили в прошлый раз, еще одна причина, которая побуждает меня считать, что это действительно подлинный эпизод. Вот в начале 8 главы фарисеи и книжники хотят побить камнями эту женщину. В конце 8 главы они снова берут камни. Вопрос. Кого и за что они хотят побить камнями на сей раз? 59 стих. «Тогда взяли камни, чтобы бросить на него». Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Тут в самом конце еще одно чудо, которое часто не замечают. Как Иисус скрылся, вот просто пройдя среди них, он вышел и прошел из храма. Я думаю, что причина этого та, о которой мы с вами уже говорили. Не пришло еще его время. Ему рано. Он будет жертвой, он станет жертвой за грех, но не сейчас и не в этих обстоятельствах. Но вот удивительная вещь. В начале главы они хотят побить эту женщину. В конце главы они хотят побить Христа. Помните, я говорил о том, что на самом деле они не очень-то были заинтересованы в этой женщине, она нужна была им как инструмент. Они изначально на самом деле хотели побить Христа, но при этом только искали хоть какую-нибудь зацепочку, чтобы это сделать. Теперь, за что они хотят побить его камнями? 58 стих. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Вот пусть кто угодно говорит о том, что Иисус не утверждал свою божественность. Пусть кто угодно в 21 веке говорит о том, что Иисус не называл себя Богом. Вот тогда, в первом веке, они именно так его и понимали. Причем все. Знаете, если бы была хоть какая-нибудь возможность тогда в понимании того времени, в интерпретации того времени, сказать, что нет, он не делает себя Богом, это просто вот такая фигура речи, такое выражение. Наверное, этой возможностью бы воспользовались. Но вот штука как раз в том, что такой возможности Иисус не оставляет. Мы сегодня читаем 8 главу, и мы говорим об этих событиях в их богословском значении. Помните, я обращал ваше внимание на то, что сначала происходит событие, а потом Иисус дает этому событию богословское толкование, и вот тогда оно становится понятным. Кстати, Иисус был единственным, кто имел полное право бросить камень в эту женщину. Но он не сделал этого. Он не бросил камень. Вместо этого он делает то, что всегда делает в таких случаях. Он говорит важные духовные истины. И, говоря эти истины, он, конечно же, сталкивается со своими оппонентами. 12 стих 8 главы. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Я свет миру“, говорит он, и указывает на то, в какую сторону, в каком направлении, за каким ведущим, за каким лидером нужно идти. Он сказал женщине, взятой в прелюбодеянии: „Иди, больше не греши“. Теперь же он отвечает людям. Кстати, вполне возможно, что в этой толпе есть и эта женщина. Я не утверждаю, я только предполагаю, вполне возможно. Так вот, он говорит людям о том, что он свет миру, и идти нужно именно за ним. Его путь, кстати, пройдет через крест, через смерть и через воскресение. Это и наш путь, который он прошел первым, открыв его и нам. И вот в этой фразе впервые появляется греческое выражение «эго эйми» – «я есмь». В русском переводе в некоторых местах оно действительно передается как «я есмь». В других местах слово «есмь» пропускается. «Я есть то-то и то-то и то-то». Это выражение впервые употребляется в 3 главе 14 стихе книги «Исход». Там, правда, оно на еврейском языке. Моисей задает Богу вопрос: «Вот я приду к израильтянам, и они меня спросят: „А кто этот Бог, который с тобой разговаривал?“» И Бог представляется, он называет свое имя. Бог сказал Моисею: „Я есмь сущий“. Вот это и есть первый случай употребления такого имени Божия. За греческим «эго эйми» стоит еврейское выражение, которое, по большому счету, никто никогда не использовал. В Евангелии от Иоанна есть единственный случай, единственный пример, когда это выражение используется: «эго эйми». Так говорит слепой, тот самый слепой, которого исцелил
Иисус. Но ему можно, он особого богословия-то не изучал, мы об этом еще будем говорить, когда дойдем до 9 главы Евангелия от Иоанна, вот буквально в следующий раз. А так вот эта фраза «эго эйми» остается только для Бога, только для того, что говорит о себе сам Бог. Смотрите, «я есмь хлеб жизни» — это 6 глава, 35 стих. «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». 8 глава, 58 стих. Это, кстати, та самая ситуация, та самая фраза, которая так взбудоражила слушателей Иисуса. Вот после этого они действительно хотят побить его камнями, потому что он использует это словосочетание «я есмь», словосочетание, которое мог использовать о себе только Бог. Дальше 10 глава, 9 стих. «Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». 11 глава, 25 стих. Иисус отвечает Марфе после смерти Лазаря. «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет». 14 глава, 6 стих. Иисус отвечает на реплику Фомы. 5 стих. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» 6 стих. Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Все эти фразы, эти формулировки — это блестящее совершенно подтверждение божественности Иисуса Христа. Он говорит о себе, как о Боге. Несколько позже он скажет: «Я есмь подлинная виноградная лоза». Это опять о том же. И на самом деле только из этих фраз мы можем собрать множество информации о Боге. Бог берет самые простые предметы. Он берет дверь, он берет виноградную лозу, пастуха: «Я есмь пастырь добрый», «Я хлеб живой» или «Хлеб жизни». Через эти обычные предметы Бог совершенно замечательно говорит нам о необычном. Бог берет физическое, чтобы говорить о духовном. Бог берет временное, приходящее, чтобы говорить о вечном. Он берет земное, чтобы говорить о небесном. Он берет конечное, чтобы говорить о бесконечном. Он берет ограниченное, чтобы говорить о безграничном. Иисус говорит о себе: «Я свет миру». И знаете, вот это высшее из его заявлений. Только что он показал грех не только этой женщины, между прочим. Да, тут мы часто думаем о том, что вот женщину привели в прелюбодеяние. Вот он показал не только ее грех, он показал и их грех тоже. Грех тех, кто привели эту женщину. Он свет, который не только освещает грех, потому что одно дело показать, одно дело проявить, но он делает больше. Он преодолевает этот грех своей жертвой, своим искуплением. Знаете, в народе не любят людей, которые готовы всем и каждому показать, какие все и каждый грешники. Вот я иду, и я показываю: вот этот негодяй, но этот в меньшей степени, но тоже негодяй. Если я так буду жить, кто-то обязательно посмотрит на меня и скажет: «А ты-то какой?» Знаете, есть несколько причин, по которым это не любят. Одна из причин заключается в том, что нам сложно признаваться в нашем грехе. Но есть еще одна более важная причина. Люди, которые готовы всем рассказать про их грехи, ничего не могут с этими грехами сделать. Понимаете, когда вам говорят, что вот у вас все плохо, и не дают надежды, и не дают способа выхода из этой ситуации, вы ведь не захотите, не будете это воспринимать. А Христос приходит, Он освещает грех, Он просвещает человека, и Он показывает путь
выхода.
Не случайно апостол Иоанн говорит в первом своем послании о том, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И вот Иисус говорит о себе как о свете, и одновременно он просвещает грех, и он также показывает путь. Я понимаю, что многие из вас сейчас думают о непостижимости Божьей. Нам пишут такие письма, говорят, ну, все равно мы до конца не поймем. И вы до конца не понимаете. Да, мы до конца не понимаем. И это нормально. Задумайтесь вот о чем. Вы каждый день пользуетесь светом. А вы свет до конца понимаете? Можете до конца объяснить его природу, например? Думаю, что нет. Тот факт, что вы до конца не понимаете физическую природу света, не мешает вам этим светом пользоваться. Так же и со Христом. Сегодня мир уходит от света, мир сидит в темноте. И даже некоторые наши христианские песни и христианские иллюстрации кажутся мне по меньшей мере странными. Я как-то слушал проповедника, который использовал такую иллюстрацию. Он говорит, вот мы едем на машине этой жизни, и Христос — это фары в нашей машине. Вы знаете, меня передернуло от такой иллюстрации. Нет-нет-нет, это не фары в нашей машине. Это столб огненный, который ведет нас в ночи и в пустыне этого мира. Я понимаю, что для нас это сложно понять. Религиозным лидерам того времени тоже было это сложно понять. 13 стих. Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина». Помните, они ищут зацепок. Вот нашли. Нужны еще свидетели. По закону должно быть еще двое или трое свидетелей. И тогда истина была бы установлена. Иисус отвечает на это. Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду». Они потом, кстати, будут по этому поводу выяснять, да, вот спорить даже. Дальше. «Вы судите по плоти. Я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня». Интересный подход Христа. Он перечисляет три обоснования своего свидетельства. Во-первых, он говорит: «Я знаю, откуда я пришел», а люди этого не знают. Вторая причина. Люди судят по плоти, а Христос не судит. Вот его смысл, вот смысл его восприятия, смысл его суждения, он другой. Есть вопросы, которые кажутся очень красивыми, но на самом деле это абсолютно плотские вопросы. Ну, например, я думаю, что вы слышали не раз этот вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот что вы скажете при встрече с Богом? Красиво звучит, не правда ли? Но вопрос этот абсолютно плотский. Потому что при встрече с Богом мы с вами ничего не скажем. Вот нашей плоти сказать при встрече с Богом будет просто нечего. Христос не судит по плоти. И третье обоснование – наличие свидетелей. 17 стих. «И в законе вашем написано, что двух человек свидетельство – истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Вот два свидетеля. Сам и Отец. Дальше 19 стих. «Тогда сказали ему». И вот тут начинается не просто насмешка. Тут начинается, говоря современным языком, наезд. «Тогда сказали ему: где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». «Где твой Отец?» За этим стоит расхожий вопрос, который задавали в то время Ну, помните, да? Вот восприятие Марии. Откуда у нее будет этот ребенок? Они ведь никак не могли понять и принять историю о непорочном зачатии, историю о чудесном рождении Христа. Они спрашивают, где твой отец?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Я думаю, вы уже помните, друзья мои, вот эту последовательность. Он об этом им уже говорил. Не случайно здесь используется слово «опять». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти?» Они по-разному смотрят на вещи. Иисус говорит духовно. Иудеи слышат телесно, иудеи слышат по плоти. И получается у них действительно глупость. Неужели он убьет себя? Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Вот все очень четко, все без всяких полутонов. Либо вера, и тогда жизнь, либо неверие, и тогда смерть. Обратите, пожалуйста, внимание, насколько в темноте те люди, которые говорят с Иисусом, и которые пытаются даже задавать ему какие-то вопросы. 19 стих вопрос был: «Где твой отец?» 22 стих вопрос был: «Неужели он убьет сам себя?» Иными словами, они, ну вот, вообще ничего не понимают. Иисус говорит, наверное, не только им. Иисус говорит нам, Иисус говорит всем христианам на протяжении всех веков. «Убьет ли он себя?» спрашивают они. Нормальный ответ: «Нет, он пожертвует собой». Человеческое знание, плотское знание может получить каждый. Но Божье знание, Божья мудрость дается любящим Бога. Человек по своей человеческой мудрости не способен уразуметь то небесное, что дает Господь. Но Господь готов дать свою мудрость. Эти люди не знали Христа, они не понимали его мессианское предназначение, они не понимали вообще, зачем он пришел. 28 стих. «Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю я от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Интересная здесь тема. Он опять называет Бога своим отцом. Он опять указывает на свою божественность. И как-то спорить с этим совершенно бесполезно. Это просто здесь, в тексте, прямо перед нами. 30 стих. «Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Я думаю, что была некая группа, большая группа иудеев, которым он это говорит. Но были и другие, не способные это услышать. И они стояли рядом. Освобождение приходит через пребывание в Божьем Слове. Через жизнь в Божьем Слове. Это не просто такое внутреннее ощущение свободы. Это продукт или результат некоего действия, которое Дух Святой производит в нас, когда мы читаем Священное Писание. 33 стих. Ему отвечали: «Мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда». Я уже сейчас не буду все это повторять, потому что мы уже об этом говорили в прошлый раз. Они либо лгут, либо самообманываются. Давайте обратимся к ответу Христа. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Они считают на самом деле, что они свободны благодаря своей предизбранности, своей принадлежности к еврейскому народу. Невозможно освободиться просто потому, что ты к кому-то или к чему-то принадлежишь. Я могу сколько угодно принадлежать к кому угодно, к чему угодно, но при этом быть рабом. Сын освобождает. 37 стих. «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Они сначала ссылаются на Авраама, потом, совершив на самом деле грязный ход по отношению ко Христу, они вдруг начинают ссылаться на Бога. 42 стих. Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей?» Это вот, кстати, к вопросу, который мы недавно ставили, вопрос о понимании или взаимопонимании между людьми. «Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Давайте здесь остановимся. Есть богословские воззрения, которые отравляют умы людей. И при этом они выглядят, звучат вполне себе так симпатично. Ну, правда, если бы на отраве было сразу написано «отрава», если бы выглядела она как-то гадко, она бы не действовала, ее бы не принимали. А тут принимают. И я имею в виду вот какое богословское утверждение. Все на свете Божьи дети. Все люди в разных странах, разных культур, разных вероисповеданий, или атеисты, в принципе, вообще. Все люди – Божьи дети. Ни один христианин, который читает Библию серьезно, не поддержит это утверждение. Иисус обращается к представителям избранного народа, еврейского народа. И вдруг Он этим людям говорит: «Ваш отец – дьявол». И проявляется это в том, что вы меня не принимаете. Кстати, человек, который умирает, не услышав Евангелия, умирает не потому, что ему вот как-то чего-то не досталось. Ну да, вот было бы странно, было бы обидно, человеку не проповедовали, он умирает. Я, конечно, понимаю, что прежде всего это дело Божие, это только дело Божие. Но если кто-то и умирает без Христа, а такие люди есть, к сожалению, таких людей немало, он умирает не потому, что ему чего-то не досталось, а потому что смерть – это наш путь по умолчанию, пока Бог не просветит нас к жизни. Сегодня на этой земле есть и дети Божьи, принимающие Иисуса Христа как Господа и Спасителя, и дети дьявола. И говорить о том, что все дети Божьи, означало бы совершать серьезнейшую ошибку. 45 стих Иисус продолжает говорить на эту тему. «А как я истинно говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде. Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. И вот очень четко прослеживается вот этот плюс и минус, вот это разделение. И слушателям очень сложно это принять. 48 стих. На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Так, только что он был из Галилеи. Тут он стал самарянином, и в нем бес. Это противоречие от бессилия. Им нечем ответить на его аргументы, и вот начинается это домысливание. Читаем дальше. Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек». И опять они говорят о том, что им кажется: «Авраам умер, пророки, а ты говоришь, кто соблюдает слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели мы больше Авраама? Да, вот неужели ты больше Авраама?» И тут Иисус говорит эти слова через несколько стихов буквально. Это 58 стих. «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Он ставит их перед выбором. Выбор тяжелый. Выбор, от которого зависит весь их дальнейший путь. Но он ставит и нас перед выбором. И от этого выбора никуда не уйти. Встретимся в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Письма почитаем, а тут обсуждают приложения, операционные системы. Да, вот сейчас, я думаю, сейчас, в данный момент уже тестировать дальше не будем, потому что есть и письма от вас. Если я не отвечу, ну, это будет, наверное, плохо по отношению к тем людям, которые писали. Но давайте на будущее попробуем, по крайней мере, с завтрашнего дня сделаем вот что. На утро, на начало передачи, вот перед тем, как мы слушаем Библию, и читаем Библию вместе с вами, вот мы почитаем, дочитываем те письма, те неотвеченные сообщения, но также перед эфиром у нас будет возможность позвонить. Вот у вас будет возможность позвонить к вам, к нам. Вот перед тем, как вы слушаете, мы вместе слушаем предзаписанную часть. После эфира мы звонков уже принимать не будем, просто потому что действительно к этому моменту есть определенные обязательства, есть на что нужно ответить. Ну, например, как я могу не ответить Юрию Рогожникову? Юрий пишет: «Расскажите это старикам, живущим на мизерную пенсию». Иными словами, Юрий как бы предполагает, что вера — это для людей, ну, более-менее обеспеченных, более-менее богатых, которым не нужно думать о постоянных доходах и так далее, потому что они у них просто есть. Юрий, придите в церковь, вот особенно в церковь где-нибудь на периферии. Придите в православную церковь, в евангельскую, баптистскую церковь, и вы увидите много бабушек. Вот вы обязательно увидите бабушек. И спросите этих бабушек, Юрий, просто спросите: «Бабушка, а какой у тебя уровень дохода?» И среди этих бабушек, богатых бабушек, очень-очень мало. Многие из них как раз живут на мизерную пенсию. И они при этом обращаются к Богу. Это верующие люди, это совершенно искренние люди. Я вас уверяю, Юрий, вера от уровня дохода не зависит. Мне вспоминается беседа, которая была еще в начале 90-х, когда в России все было плохо, все было нищенски. Приезжали сюда иностранные миссионеры. И один из них говорит: «Слушайте, хорошо вам в России, у вас ничего нету, вас ничего не отвлекает от того, чтобы Бога верить, вот в Бога верить. А у нас, говорит, куча всего, и у нас это людей отвлекает. А кто-то из русских говорит: слушайте, хорошо вам в Америке, у вас там все есть, у вас все остальные потребности восполнены, и вы можете верить в Бога. Вот и то, и другое были неправы, потому что нет такого, нет такой корреляции, которая бы здесь вот это так безоговорочно объясняла. Еще спрашивают про фразу «эго эйми», «я есмь». Андрей пишет: насколько мне известно, «есмь» — это всего лишь церковно-славянское слово «есть» в первом лице. Иисус просто говорит о себе. Так может каждый. Нет, так не мог каждый. Я объясню, почему. И в еврейском, и в греческом языке, вернее, в арамейском, и в греческом языке, вот этот глагол «есмь», ну, как, кстати, в русском, можно было не использовать. Его действительно не использовали, потому что местоимения вполне хватало для того, чтобы передать вот эту фразу «я тот-то, тот», «я там сын такого-то». Совершенно не нужно было ставить греческое слово «эми» вот в языке в то время, когда жил Иисус, когда писались Евангелия. Евангелисты это отлично понимали. Потому что, ну, это слово уже было избыточно. Как и по-русски, на самом деле, мы ведь не скажем «я есмь ведущий радио Теос». Нет, конечно, просто без всякого «есмь» вполне достаточно. Вот в том-то и штука здесь, лингвистически, в том-то и штука, что повторение, извините, использование этого слова отсылает нас сразу к Ветхому Завету, к той третьей главе книги «Исход», о которой мы с вами говорили, к имени Божию. Бог говорит о себе: «Я есмь сущий». Мое важнейшее свойство заключается в том, чтобы существовать. Вот поскольку я существую, поскольку я самодостаточен, и поскольку я все это существование мира, на самом деле, определяю, все остальное мне и вот этому существованию подчинено. Поэтому тут и есть такой повтор. Максим Чистяков пишет: они сказали Господу, что не от любодеяния рождены, потому что считали, что Мария прелюбодействовала. Не верили они в непорочное зачатие. Да, конечно, они не верили в непорочное зачатие. Здесь я, правда, должен сразу оговориться и сказать о том, что далеко не все христианские комментаторы делают вот этот акцент, который мы сделали с вами сегодня. Многие комментаторы скажут о том, что что это не было упреком. То есть, ну вот мысль о том, что иудеи бросали упрек Иисусу, ну, она как-то странно выглядит. Это на самом деле не было упреком. Просто люди говорят: мы знаем, кто наш отец, мы знаем, какая наша родословная, у нас там все нормально, ничего темного в нашей родословной нет. Я думаю, что такое тоже понимание может быть, но я совершенно спокойно допускаю, как и другие христианские тоже комментаторы, допускаю, что был и определенный выпад против Христа. Это для нас с вами Христос Бог, Христос Мессия, Христос Спаситель. Мы таких выпадов не допускаем, да и то порой допускаем в сердцах, когда молиться начинаем. У них это было вот так. Денис пишет: как было тогда, так и сегодня. Если Бог не привлечет человека и не откроет ему Иисуса Христа как Сына Божия, никто не способен сам прийти к Нему. Да, это, конечно, так, Денис. Но и вот тут самое интересное. С одной стороны, привлекает Бог, но с другой стороны, у нас есть ответственность. Мы не знаем про наших близких, про наших родных, не знаем, привлекает их Бог или нет. Поэтому нам дана ответственность благовествовать, независимо от того, привлекает или нет. Мы не знаем, какой план Божий для нашей жизни, но наша ответственность быть послушными Богу и этот план исполнять по шагам. Вот так, как Он открывает. И вот в этом самое интересное. Я свет миру, идете с фонарем, фонарь освещает вам следующий шаг, и вы его делаете. Фонарь двигается дальше, и вы идете дальше. По страницам Библии. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Встретимся в следующий раз завтра. Бог даст. Благословит каждого из нас Господь.
По страницам Библии. Продолжение следует.